1343 год. Однако ж новгородцы были готовы стоять всеми силами за псковитян, которые в надежде на их дружбу решились смелее воевать Ливонию, предводимые каким-то князем Иоанном и Евстафием Изборским. Они 5 дней не сходили с коней, опустошая села вокруг Оденпе. Магистр Бурхард гнался за ними до границы и с жаром начал битву, в кое россияне, утомленные и гораздо слабейшие числом, купили победу кровью некоторых лучших бояр своих, а немцы лишились славнейшего из их витязей Иоанна Левенвольда. Между тем в Изборске и Пскове народ был в ужасе. Один священник, прибежав с места битвы, объявил, что немцы умертвили всех россиян. Но отправленные гонцы псковские нашли рать свою уже под стенами Изборска, где князья и воины отдыхали среди пленников и трофеев. Орден заключил мир с городом Псковом, ибо имел опасных неприятелей внутри собственных владений. Историк Ливонии говорит, что сия земля могла тогда справедливо назваться небом дворян, раем духовенства, золотым рудником иностранцев и адом утесненных земледельцев. В 1343 году открылось всеобщее возмущение в Эстонии. Народ умертвил множество датчан и немцев, осадил Ревель, взял крепость Эзельскую. Около 2 лет продолжалась война кровопролитная. Меч и голод истребили большую часть бедных жителей, и король датский за 19 тысяч марок серебра уступил немецкому ордену все права свои на Эстонию. 1345 год. В Литве сделалась перемена. Сын Гедиминов Евнугий княжил в Вильне, Наримант в Пинске, Кестутий в Троках. Последний вступил в тесный союз с Ольгердом. Будучи оба властолюбивы, они условились соединить раздробленное отечество и неожидаемо взяли Вильну с другими городами. Евнутий ушел в Смоленск, Наримант к хану татарскому. Ольгерд же, присвоив себе господство над прочими братьями, сделался владыкою единодержавным. Устроив порядок внутри государства, сей князь обратил глаза на Россию. Он слышал, что новгородцы явно поносят честь его. Сверх того, изгнанник Евнутий прибегнул к великому князю Симеону, крестился в Москве, названный христианским именем Иоанна, и хвалился дружбой россиян. Ольгерд вступил в 1346 году в область Шелонскую, завоевал Опоку и берега Луги, взял 300 рублей дани с Порхова и велел сказать новгородцам: «Ваш посадник Евстафий осмелился всенародно назвать меня псом. Обида столь наглая требует мести. Иду на вас». Они вооружились, чтобы сразиться с Литвою. Но посадник имел врагов между согражданами, утверждавших, что безрассудно лить кровь многих за нескромность одного чиновника, что лучше принести его в жертву отечеству и тем удовольствовать раздраженного Ольгерда. Другие, уже будучи в походе, согласились с ними и, возвратясь с пути, умертвили Евстафия навече. Сие дело, противное народной чести, противное всем законам, есть одно из постыднейших в истории новгородской, будь летописцы не скрыли некоторых обстоятельств, уменьшающих его гнусность. Ольгерд был доволен уничижением гордейшего из народов российских и согласился на мир в 1347 году, чтобы воевать с немецким орденом, коего великий магистр через несколько месяцев одержал над Литвою блестящую победу, горестную для Витебска, Полоцка и Смоленска, ибо жители сих городов сражались под знаменами Ольгерда. Гораздо лучше и великодушнее поступили новгородцы в делах со Швецией. Король Магнус, легкомысленный, надменный, вздумал загладить грехи своего нескромного сластолюбия, услужить папе и прославиться подвигом благочестивым. Собрал в Стокгольме государственный совет и предложил ему силою обратить россиян в латинскую веру, требуя людей и денег. Сие намерение казалось совету достохвальным. Но Швеция, истощенная корыстолюбием духовенства, могла только дать людей Магнусу. Король дерзнул прикоснуться к церковным сокровищам или доходам святого Петра, презрел неудовольствие епископов и нанял многих немецких воинов. В сие время славилась там пророчествами и святостью вдовствующая супруга вельможи Гудмарсона, дочь Биргерова, именем Бригитта. Она, как вдохновенная Пифия, заклинала Магнуса не брать с собою развратных иноземцев, но идти на Россию с одними набожными шведами и готами, достойными воевать для успехов истины. В противном случае грозило ему бедствием. Король смеялся над ее предсказанием и с войском многочисленным, приплыв в 1348 году к острову Березовому или Бьорку, послал объявить новгородцам, чтобы они избрали русских философов для прения со шведскими о вере и приняли латинскую, если она будет найдена лучшую, или готовились воевать с ним. Архиепископ Василий, посадник, все чиновники и граждане, изумленные таким предложением, благоразумно ответствовали: ежели король хочет знать, какая вера лучше, греческая или римская, то может для состязания отправить людей ученых к патриарху Цареградскому, ибо мы приняли закон от греков и не намерены входить в суетные споры. Когда же Новгород чем-нибудь оскорбил шведов, то Магнус да объявит свои неудовольствия нашим послам. Боярин Казма Твердиславич поехал для свидания с королем. Но Магнус сказал ему, что он, не имея никаких причин к неудовольствию, желает только обратить россиян на путь душевного спасения, добровольно или оружием. Война началась. Шведы приступили к Орехову, предлагая окрестным жителям на выбор смерть или папу. Сие безумное насилие воспалило гнев и мужество в новгородцах. Воины стекались к ним из областей в Ладогу. Хотя Орехов, где был еще наместник сына Гедиминова Нариманта, сдался Магнусу, но, потеряв 500 человек в битве на берегах Ижеры, имея недостаток в съестных припасах, видя множество больных в своем войске и зная, что россияне идут со всех сторон окружить его флот на реке Неве, сей легкомысленный король уверился в истине Бригиттина предсказания, оставил несколько полков в Невской крепости и возвратился в отечество с одним стыдом и с 10 пленниками, в числе коих были Аврам Тысячский и Казма Твердиславич, взятые в Орехове. Шведские летописцы говорят, что Магнус, овладев всем городком и неволею крестив жителей по обрядам Римской церкви, великодушно освободил их, что они дали ему клятву склонить всех своих единоземцев к принятию латинской веры, но коварно обманули его и действовали после как самые злейшие неприятели шведов и папы. Великий князь, по-видимому, мало заботился о новгородцах, и только однажды, в 1347 году, жил у них 3 недели, призванный ими через архиепископа. Слыша о нападении шведов, он долго медлил. Наконец выступил с войском, но возвратился в Москву за каким-то ханским делом и вместо себя велел идти в Новгород брату своему Иоанну с Константином Ростовским. А сии князья, сведав, что Орехов завоеван Магнусом, немедленно ушли назад, не приняв, как говорит летописец, архиепископского благословения ни челобития новгородского. Вероятно, что не робость, но хитрые намерения политические были тому причиной. Симеон хотел, кажется, довести сей величавый народ до крайности и воспользоваться ею для утверждения своей власти над оным. «Князь оставляет нас», — говорили новгородцы, — «возложим упование на Бога и на святую Софию». Вспомогательная дружина псковская была в их стане под Ладогою. Они хотели доказать свою благодарность за сие усердие и торжественно объявили, что знаменитый город Псков должен впредь называться младшим братом Новгорода. «Одна любовь и вера да утвердят искренний вечный союз между нами», сказали новгородцы псковитянам. «Не будем давать вам посадников, не будем требовать вас на суд к святой Софии, правьте и рядите сами, а для суда церковного архиепископ изберет наместника из ваших сограждан». Таким образом, отчизна святой Ольги приобрела гражданскую независимость и, к сожалению, запятнала себя черным делом неблагодарности. Когда новгородцы в августе месяце приступили к Орехову и, видя упорство шведов, решились зимовать в стане, псковитяне, не захотев терпеть ненасти и холода, объявили, что идут обратно в землю свою, разоряемую немцами. Ливонские рыцари, действительно нарушив тогда мир, выжгли села на границе в области Изборской, Островской и самое предместье Пскова. Следственно, обстоятельства извиняли псковитян, и новгородцы, согласные на их отступление, желали единственно, чтобы оно было ночью и чтобы неприятель не видал его. Но чиновники псковские, в досаду великодушным благодетелям, вывели рать свою из стана в самый полдень, затрубили в трубы, ударили в бубны и тем порадовали шведов, которые, стоя на валу, громко смеялись. Оставленные великим князем и союзниками, новгородцы не уныли, сделали примет к стенам крепости, взяли оную 24 февраля 1349 года, убив или пленив 800 неприятелей, и торжествовали сей успех как славное происшествие для отечества и веры. Они положили употребить отнятое ими у шведов серебро на украшение церкви Бориса и Глеба, отправили пленников в Москву к Симеону и, несмотря на худую верность псковитян, сдержали данное им слово, считая их с того времени уже не подданными, а совершенно вольными в избрании гражданских правителей. Чтобы озаботить Магнуса с другой стороны его владений, новгородцы из Двинской земли ходили воевать Норвегию, разбили также шведов под Выборгом, наконец, заключив с ними мир в Дерпте, разменялись пленниками, с условием, чтобы область Яскиская, Эгровская и часть Савалакса принадлежали России. Систербек остался границей. Договор был подписан королем, графом Генриком Галштейнским, вельможами Турсопом, Генингом, священником Вамундом и двумя готландскими купцами, также новгородским посадником Юрием, тысячским Авраамом и другими боярами. Хотя король в 1351 году замышлял новую войну против россиян, и папа в угодность ему дозволил его витязем ознаменоваться Святым Крестом, но внутренние раздоры и несчастья Швеции не допустили сего ветреного монарха вторично безумствовать для мнимого душевного спасения.